и спросит Бог, никем не ставший, «Зачем ты жил? Что смех твой значит?» Я утешал друзей уставших. Отвечу я, и Бог заплачет.
Тут вот какое дело. После нашего предыдущего выпуска сит-даун-шоу «Время Белковского. Путин – спаситель мира» к нам обратились ведущие специалисты в области истории искусств и, я бы даже сказал, художеств. И сказали, что я несколько неправильно трактовал судьбу картины псевдо-Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Ну, по той версии, которую мы изложили, российский олигарх Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако», с известным российским футболистом Александром Головиным внутри. Сначала купил этого спасителя мира за 120 миллионов то ли долларов, то ли евро у своего же арт-дилера Бувье. Потом заподозрил, что Леонардо да Винчи не настоящий. И впарил представителям саудовской монархии за 450 миллионов, что стало крупнейшей сделкой в мировой истории искусств. А точнее в арт-бизнесе. Из этого, собственно, следовал вывод, что на всякого жулика найдется еще больший жулик, потому что изначально «Спаситель мира» продавался за 1500 долларов где-то в Соединенных Штатах Америки несколько десятилетий назад. Но тут нам подсказывают, я не готов ни подтвердить, ни опровергнуть в полном объеме эту версию, однако она представляется мне достаточно убедительной, чтобы ее как минимум обсудить, что никаким саудитам никакого Леонардо да Винчи, точнее, никакой фальшак под именем Леонардо да Винчи, олигарх Рыболовлев не продавал. Просто когда он понял, что он отдал 120 миллионов долларов за подделку ценой в 1500 долларов, и сейчас грядет международный скандал, и сам он будет выглядеть полнейшим лохом, которому больше не место будет не только на мировом арт-рынке, но и в лучших домах Сан-Франциско, где Ситечка и Эллочка-людоедочка, господин Рыболовлев решил совершить фиктивную сделку и договорился с саудовскими принцами о том, что он им просто передаст на хранение этого спасителя мира, а они скажут, что купили его за 450 миллионов, чтобы спасти нетленную репутацию РФ-ного олигарха Рыболовлева. Организацией всего этого дела занимался аукционный дом «Кристис», который, кажется, прекрасно понимал, что он делает. И все получили свою долю. И саудовские принцы, и Кристис. А олигарх Рыболовлев еще потратился на несколько десятков миллионов долларов, чтобы спастись от репутации лоха. Опять же, точно не знаем, так или нет, но давайте обсуждать эту тему дальше. Она действительно очень интересная, захватывающая и может стать основой сценария мощного остросюжетного криминального боевика уровня «Код да Винчи». И даже круче. Обсудим это заодно и в нашем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко проекте «Киноагент». А сейчас у нас трагический эпизод проекта «Время Белковского», который называется «Как умирают дети». Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский, ставьте лайки, делайте републикации, особенно в сообществах, и поддерживайте наш канал всеми доступными методами и способами, особенно финансово, из любой точки мира, в любой валюте, в криптовалютах в том числе и в первую очередь. Ну и, конечно, комментируйте, комментируйте и комментируйте, потому что ваши комментарии станут предметом нашего публичного обсуждения. Сейчас мировые элиты страшно озабочены судьбой детей. Так, в принципе, всегда бывает в период больших катастроф или в предвкушении больших катастроф. Вот давайте посмотрим недавний ролик великой певицы Мадонны, приуроченный к завершившемуся в середине месяца в швейцарском Бергенштоке так называемому саммиту мира. На самом деле конференции, которая тщетно искала пути прекращения войны в Европе.
Wherever there is conflict, children suffer. Ukraine, Palestine, Israel, Yemen, Syria, Nigeria, Congo and Malawi. The list goes on and on. There may not be much of anything we all agree on these days, but I pray we can all agree that our children need to be protected.
Организация Объединенных Наций очень озабочена судьбой детей, которые гибнут в секторе Газа, и уже включила Израиль в черный список стран и организаций, причиняющих вред детям в зонах вооруженных конфликтов. о чем заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Босс ООН сообщил своему собеседнику, израильскому военному атташе в США генералу Хеди Зильберману, что Израиль окажется в этом смысле в одном ряду с Российской Федерацией. Вы помните, что Международный уголовный суд выписал ордеры, а не ордера, на арест президента Владимира Владимировича Путина и его уполномоченной по правам ребенка госпожи Львовой-Беловой за то, что они похитили украинских детей, да? И террористическими организациями Даиш, он же Исламское государство, и Боко Харам. Все эти страшные организации запрещены в Российской Федерации, признаны экстремистскими, враждебными всему человечеству. Они не такие страшные, конечно, как Фонд борьбы с коррупцией имени Алексея Анатольевича Навального, тоже ничего. Израиль пытался убедить ООН, что это не совсем так, но, значит, ничего не получилось. Гутерреш парировал все дело тем, что с 7 октября 2023 года, когда началась война, когда организованная преступная группировка «Хамас» напала на Израиль, в секторе Газы погибло не менее 15 328 детей. И каждые 10 минут погибает или получает ранение один ребенок. Кроме того, 3500 детей в эксклаве, то есть в секторе Газы, потому что он эксклав. Что такое эксклав? Можем прямо сейчас посмотреть в Википедии, потому что обсуждать это долго совершенно нам не нужно. Столкнулись с риском смерти из-за голода. Правда, голод во многом в секторе Газы связан с тем, что руководство Хамас разворовывает гуманитарную помощь, поступающую в этот эксклав. И разворовывает ее всю жизнь. Еще никакой войны не было, а уже все украли, что только можно. Но разве нужно мировым элитам, которые так заботятся о судьбах детей, вникать в подобные детали, а не же подробности? Особенно же озабочены судьбой детей в стране-организаторе, ну, по крайней мере, формальном инициаторе Четвертой мировой войны, Российской Федерации. В основном это касается, собственно, усилий, направленных на ограничение прав детей. Ведь как еще можно спасти и защитить человека, как не ограничив его права, правильно? Распорядиться же собственными правами человек все равно не может, правильно. Это умеют только великие мудрецы. Куда же детей-то пускать без присмотра? Вот Вячеслав Викторович Володин, спикер Государственной Думы, предложил законопроект, в соответствии с которым нельзя больше усыновлять российских детей гражданам государств, где легализована смена пола. Кстати, одно из государств, где легализована смена пола, и трансгендеры – это весьма дружественный на сегодняшний день Российской Федерации Иран.
Иран легализовал трансгендеров и транспереход отнюдь не случайно. Еще в 1987 году основатель Исламской Республики Иран Аятолла Рухола Хомейни встретился в своей резиденции с трансгендерной женщиной по имени Мириам Молкара и внял ее увещеванием. Действительно, душа человека может попасть не в то тело, но душу исправить невозможно. А тело можно. Потому операция по смене пола является легальной в шиитском исламе с тех пор. А вот гомосексуализм совсем нет. Если мужчина хочет заниматься сексом с мужчиной, он должен сначала сделать операцию по смене пола. Потому гонения на геев с тех времен в Иране стали еще жестче.
Поговаривают, что Иран уже получил от Российской Федерации те самые гиперзвуковые ракеты, которыми Владимир Владимирович Путин грозился, что, дескать, поставим оружие в третьи страны, и эти третьи страны по вам этим оружием ударят. И Иран уже снабдил гиперзвуковыми ракетами хуситов, атаковавших с помощью этого оружия израильское судно в Аравийском море. Правда, хуситы заявили, что это гиперзвуковое оружие собственного производства, но как-то вот с трудом верится, ведь сложно сделать гиперзвуковую ракету. Даже Российская Федерация занималась этим много лет и непонятно чего достигла. Что хуситы там на коленке в Йемене склепали гиперзвуковое оружие. Нет, это вот то самое российское оружие. Все это делается, разумеется, в интересах детей, а как вы подумали? Так вот, что же говорит Вячеслав Викторович Володин? В Австралии предлагают разрешить несовершеннолетним в возрасте от 3 лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность. В 10 европейских странах отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в 8 странах, типа в Испании и Бельгии, есть такие ограничения, но не серьезные. В Испании с 12 лет, в Бельгии с 16 лет. В США гормональная терапия может быть рекомендована детям с 6 лет, а хирургические операции делают от 12 лет. Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из законодательства этих стран, наши дети могут попасть в беду. Поэтому необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации. Ну, то есть пусть дальше дети из Российской Федерации гниют в детдомах и на помойках, только чтобы не попасть в страны евроатлантического мира. Но позиция самого Вячеслава Викторовича Володина очевидна. С учетом его репутации, не такой прочной, как у олигарха Рыболовлева, конечно, но тоже весьма продвинутый, он, наверное, и сам хотел бы сменить пол, чтобы, наконец, привести формальное в соответствие с фактическим. Но ни тяжелые обстоятельства духовных скреп, окружающих его со всех сторон, ни особенности политической карьеры в Российской Федерации ему не позволяют. Поэтому страшно завидует всем, кто может легально сменить пол. И должен им отомстить. Но мстит он российским детям, на самом деле, а вовсе не иностранным усыновителям. Ходили же слухи, что собственные дети доктора Володина рождены с суррогатными матерями, да, по понятным причинам. Эти слухи столь же часто опровергались, сколь и подтверждались, поэтому концентрироваться на этом не будем. А вот попадья, так называемое это ее устойчивое прозвище в политико-экономической элите РФ, вице-спикерка Государственной Думы Анна Кузнецова заявила, что больше ни один ребенок в РФ не участвует в процедуре усыновления за границу. Процесс сошел на нет естественным путем. Основная причина – война, ну, которой нет.
Знаете, это страшно, когда ты видишь, как снаряды, зарубежные снаряды летят на наших детей. Когда они бьют по Белгороду, когда они бьют по Курску, по Брянску, когда их беспилотники летят в нашу сторону. У меня вопрос, как мы после этого можем доверять самое дорогое, что есть у нас в России, наших детей?
Ну, странная логика, если вы не можете защитить детей в Белгороде, Курске, Брянске, в других регионах Российской Федерации, куда летят их беспилотники, если у вас система безопасности не работает, то поэтому вы не отпустите детей на безопасную территорию, тем самым их защитите и спасете. Правильно, да, госпожа Кузнецова?
Нам нужно не потерять нитки мониторинга состояния наших детей за рубежом. Отдать их просто так и обрезать эту дорогу в этом смысле ни в коем случае невозможно. Поэтому нужно разработать меры таким образом, чтобы сохранить связь с детьми и возможность государства контролировать все, что происходит с нарушением их прав на тех территориях, которые были до принятия соответствующих решений.
Ага. Интересная тема. Знаете, вот есть такие мошеннические приюты для бездомных животных. Есть нормальные приюты, а есть мошеннические. Куда ты приходишь и говоришь, а вот можно взять эту кошечку или собачку? Ну, можно, со скрипом, так, таким кислым выражением хитрой рыжей морды отвечают тебе. Но поскольку мы сомневаемся в том, что вы будете хорошим хозяином для нашего животного, а само животное в это время жутко голодное и забитое сидит в тесной клетке в этом приюте, то мы две вещи должны. Во-первых, вы должны поставить какие-то там специальные сетки, чтобы животное не покончило с собой, выбросившись в окно. Ну, честно говоря, как человек, который много лет занимается домашними животными, я не помню, чтобы животное было настолько суицидально. Но кот может выпасть в окно, если оно широко открыто. Или погнаться за птицей. Может, да. Но если есть там обычная сетка противомоскитная, он пробивать эту сетку своей головой не будет, поскольку кот гораздо умнее человека. Он, так сказать, и у него нет этих суицидальных наклонностей в принципе. Вообще суицидальное – это удел человека. Потому что только человек во всем животном мире не может часто постичь свое жизненное задание и примириться с окружающим его миром. Поэтому только человек, обуреваемый диповым комплексом, диктующим ему представление о несовершенстве и несправедливости этого мира, все время тяготеет к чему-то, может тяготеть к чему-то суицидальному. Но не животное. Животное с психикой-то все в порядке. И мы знаем, что там киты, которые выбрасываются на берег, или лемминги, это все не самоубийство, это совершенно другие процессы. Поэтому не будет собачка или кошечка сознательно сводить счет с жизнью, независимо от того, есть сетка на окне или нет. Поэтому просто этот приют – это дилер сеток. Да, он связан с дилером сеток, зарабатывает на этом деньги, бабло стяжает. Зарабатывать этот глагол неуместен, поскольку в глаголе «зарабатывать» подразумевается наличие честной работы, а здесь ее нет. Не можем же мы говорить о том, что российские олигархи заработали свои миллиарды. Нет, они их стяжали. Так, с точки зрения русского языка, формальной логики и экзистенциальной философии будет гораздо точнее. Еще, говорят вам в приюте, мы будем проверять, что у вас там происходит. Вот приходите к вам домой и смотреть, как живет кот или собака. Зачем вы будете приходить ко мне домой? а затем, чтобы навести грабителей на мою квартиру, если она покажется вам достойной того. Вот именно это и предлагает госпожа Кузнецова, что посланные проверяющие явятся в дома иностранных усыновителей, а потом сообщат каким-нибудь мигрантам из Сирии и Ирака, поставленным туда не без помощи российских же спецслужб, кого ограбить. А грабить будут тех самых родителей, которые усыновили российских детей, и которые о них заботятся и делают их хоть немного, да счастливыми. Но, во всяком случае, счастливее, чем в российских детских домах, если вы понимаете, о чем я. Сюда же и запрет child-free. Заметьте, понимаете, есть такой пушковатый анекдот, что жопа есть, а слова нет. Нас же борется за русификацию, за запрет заимственных слов, но для child-free не нашлось русского слова. И замминистра юстиции РФ Вуколов публично заявляет.
Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free.
А ведь такое слово есть, это бездетность. Только российская элита не может его вспомнить никак. Что бы не сказать, запрет пропаганды бездетности. В Советском Союзе, где многие из нас родились, был даже налог на бездетность. Нет, у них child-free. То есть это значит, что ментально они там, на Западе, все равно. Это все дудки и фейки, что они якобы решили отделиться от Запада и изучать язык суахили вместо английского. Это они все скармливают верноподному народу, всю эту лажу, но не себе самим.
Такого течения, которое ограничивает распространение. Вот, и, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей.
Тут некоторые замечания к онтологии и эпистемологии господина Вуколова. Во-первых, девушка вообще не может рожать детей, если она не Пресвятая Дева Мария. Не так ли? А намекать на наличие старых дев неприлично, господин Вуколов. Это как-то мизогинно звучит.
Таких идеологий, так сказать, много. Экстремистской направленности. Сегодня мы эти законопроекты, они подготовлены, и это должно быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности.
Да, видимо, это экстремисты Child Free устроили новейшие теракты в Дагестане и зарезали православного священника не иначе. В общем, люди, которые устроили кровавую бойню с элементами во многих регионах мира, я имею в виду не только Российскую Федерацию, а мировые элиты вообще. Потому что кровавые бойни, как правило, устраиваются тогда, когда элитам нужно скрыть драматические результаты собственного выдающегося правления. Страшно озабочены детьми. Они сделали это ради детей, конечно. Они лишают детей их родителей, они подвергают детей смертельным рискам, они запрещают усыновление. Все это ради детей, да? Мы верим. Не напоминает ли это ровно обратное? Жертвоприношение детей богу Молоху. Да, напоминает. Это оно и есть. Это в чистом виде жертвоприношение детей. Дети умирают за грехи и пороки взрослых. Помните, на Москве, в столице Российской Федерации, была такая скульптура Михаила Шемякина, известного российского автора. Я, кстати, недавно понял, что слово «автор» теперь используется в профессиональном смысле, в значении специальности. Сидишь где-нибудь в эфире, а там у тебя титр «автор». Как раньше был политолог. Да? Кто такой политолог? Это любой балабол на политические темы. Теперь автор. Кто это? Посмотрим. Так вот, известный автор Михаил Шемякин сделал скульптуру «Дети – жертвы пороков взрослых». Это в чистом виде о современной ситуации в мире. Ну, конечно, порочные взрослые должны отвести внимание от того, что они во многом есть источник страданий детей, и продолжать совершать все те преступления, которые они совершают, под флагом защиты детей. В разные времена путинского правления было много разговоров о всяких оппозиционных средах среди бывших сотрудников спецслужб и так далее, что, дескать, Владимир Владимирович Путин не вполне равнодушен к детям в разных смыслах. Особенно эти слухи обострились после того, как Владимир Путин стал целовать детей всеприлюдно. Вот, например, мальчика Никиту в Кремле. Никита. И некоторые любители изучать такого типа сюжета и сценарии даже погибли в неравной борьбе. Например, Александр Вальтерович Литвиненко, погибший от отравления радиоактивным полонием в Лондоне осенью 2006 года. Но нет, конечно, мы всех этих неприличных слухов и версий не разделяем. Тут психологическая причина такого отношения к детям. Дело в том, что для людей системы Владимир Путин, не обязательно лично Путина, а для человека, для людей такого психотипа, для носителей такого психотипа, очень важно контролировать все, что происходит вокруг них, и особенно людей, их окружающих. Это вот то, что называется control freak, фанат контроля. А кого, с точки зрения такого человека, легче всего контролировать? Ребенка. Детей. Потому что ребенок чистая доска, да, на нем что напишешь, то и будет. Это взрослый уже переполнен своими взглядами, воззрениями, предпочтениями, приоритетами, комплексами, убеждениями. У ребенка этого нет. Ребенок формируется с нуля. Поэтому, а, его можно сформировать с нуля под себя, б, им легче управлять. Он идеальный объект манипулирования и контроля. Вот почему Путин так любит детей. И он бы предпочел, чтобы подавляющее большинство населения Российской Федерации, вообще любых подконтрольных или зависимых от него территорий, состояло из детей. Да он, собственно, к многонациональному РФ народу так и относится, как к детям, которым нельзя ничего доверять, никаких прав, свобод, возможностей, спички детям и игрушки. Денег даже давать нельзя детям в руки, потому что они их неправильно потратят, правильно? Поэтому, собственно, Путин никогда не был щедр даже в финансовом смысле к своему народу. И РФ была одной из немногих, а может быть даже единственной небедной страной мира, где не было во время эпидемии COVID-19 раздачи вертолетных денег, и не снижались налоги, а повышались. Поэтому все эти призывы к Путину раскрыть кубышки, там, бросить деньги в народ, они ни к чему не приведут. Детям нельзя давать в руки существенные суммы. А все эти повышения зарплат, пенсии, ведь они все микроскопические и, как правило, не поспевают за инфляцией. Чисто ритуальные жесты. Впрочем, ритуалы Владимир Владимирович Путин, как глубокий консерватор-индуктивист, тоже любит и рассматривает их как неотъемлемый элемент стабильности собственной властной машины. Вот почему дети. Их надо контролировать, и этих детей не отдать никому. Потому что если отдать ребенка, выпустить его из-под контроля, его перевербует другой взрослый. А этого нельзя допустить.
Многие наблюдатели убеждены, что Владимир Путин скрывает, по крайней мере, часть своих детей. И даже сам факт существования этих детей. Оно и понятно. И дело не только в безопасности отпрысков российского президента, но и в том, что, согласно официальной доктрине, Владимир Путин женат на Российской Федерации. И он не может жениться, например, на женщине и надеть обыденное обручальное кольцо с бриллиантом любого размера. А потому все представители многонационального РФ народа, все граждане и подданные РФ – его дети. И выбирать между ними ему не приходится.
Это психологическая педофилия. Не настоящая в полном объеме. А вот любовь к тому, кем легко управлять, кого легко контролировать. В этом смысле всякие теории о том, что какой-нибудь пожилой джентльмен, измученный нарзаном, прошедший там какие-нибудь 3 брака и заработавший пару миллиардов условных единиц, должен взять 16-летнюю жену, чтобы воспитать ее как ребенка под себя, это из этой же оперы. Это тоже педофилия, просто в определенном разрезе. И тут на передний план выходит гигантская глобальная забота о рождаемости. При этом совершается колоссальный подлог и подмена понятий. Нам пытаются объяснить, что рождаемость – это в интересах детей. Когда рождаемость низкая – это плохо, а высокая – хорошо, потому что дети страдают. А в действительности повышение рождаемости – это против детей. Потому что никакой ребенок никогда не просил его рожать. Выходя из утробы матери, последнего места, где ребенку комфортно, дитя оказывается в мире, полном рисков и угроз. Во враждебном ему мире, во враждебном окружении. Об этом ребенок просил родителей? Нет. Родители сами приняли тоталитарное, не согласованное с ребенком никоим образом, поскольку ребенка тогда еще не существовало и не с кем было согласовывать, решение бросить, отправить его на свет. Простите, это делалось в интересах ребенка или родителей? Родителей. У них была мотивация родить ребенка. Поэтому все разговоры о том, что дети обязаны родителям своей жизнью, это от лукавого в чистом виде. Лукавый – это дьявол, я напомню. Это родители обязаны детям. Они заставили их жить. Они заставили нести их бремя этой жизни, и поэтому им должны, безусловно. И в первую очередь они должны озаботиться тем, как дать детям достойное образование и воспитание. В то время как вот эта вся пропаганда рождаемости строится ровно на обратном предположении. Что мы создадим кучу детей, эти дети будут нас кормить или обеспечивать в каких-то других смыслах. А для тоталитарного государства типа путинской РФ, ведущего перманентную войну, и которая будет продолжаться до тех пор, пока ВВ Путин остается у власти и при жизни, что практически одно и то же, это пушечное мясо. Не думайте об образовании и воспитании рождаемых детей. Государство о них позаботится. Не надо думать, с вами тот, кто все за нас решит. Отправим их на фронта или куда-нибудь пристроим еще, или даже если значительная часть рожденных детей окажется в ворнах, в контейнерах, на мусорных свалках, утопленным в реках и прудах или в детских домах, все равно годится, потому что лес рубит, щепки летят. Рожаешь 7 детей, от 3 избавляешься, 4 остаются, и они становятся рабами этого типа государства. Собственно, взрослые зачастую заинтересованы, чтобы дети были их рабами. Вечная тема в устах взрослого по отношению к собственному ребенку: «Я дал тебе жизнь, а ты меня не ценишь». А столь ли замечательный дар ты предоставил своему ребенку? Нет, ты в эгоистических своих целях что-то проделал. Ну, так и отвечай за последствия. Поэтому сегодня самые развитые, самые продвинутые, самые правильные страны мира – это те, где низкая рождаемость. В первую очередь, конечно, в Европе. Вот в Германии 1,46 ребенка на семью, в Финляндии 1,32. Да, в общем-то, и в Турции 1,63. Несмотря на весь исламизм, да и Китай идет этим путем, и Япония, и Корея. Это пока усиленно размножаются ряд стран Африки в основном, и некоторые страны Азии. Почему они размножаются? Потому что они плодят мигрантов, которых они посадят на шею Европе. У них очень-очень понятна экономическая стратегия этого избыточного размножения. Это не то же самое, что путинская логика пушечного мяса, но близкая к ней. К интересам детей это не имеет ни малейшего отношения, разумеется. И вопрос рождаемости ключевой – это а что будет с ребенком, когда он родился? Не факт рождения, а потом-то что будет на разных стадиях его жизни? Нынешняя глобальная система образования предполагает, опять же, что ребенок оказывается абсолютным заложником семьи, общества и государства. Сначала семья навязывает ему определенные стандарты, принципы и стереотипы. Потом общество, в том числе с помощью средств массовой информации, потом государство. Все требуют, чтобы ребенок соответствовал какому-то образу, который они сами себе создали. Чтобы он служил им тем самым. А ребенку это не надо. И вообще говорить о повышении рождаемости можно только тогда, когда мир придет к новой системе образования, построенной на индивидуации, где у каждого лично будет свой собственный курс образования, исходящий из его жизненного задания. А диагностика жизненного задания станет первейшей обязанностью семьи, общества и государства по отношению к ребенку. Поэтому долой рождаемость. Это абсолютно неправильный лозунг ни в каком смысле, включая религиозный. Не случайно о рождаемости говорят те, кто создали огромные машины убийства детей. И здесь, кстати, среди прочих, это далеко не главный вопрос, но и вопрос об изменении отношения к сексу в современном обществе. Помните сакраментальную сцену из моего любимого сериала, точнее, из сериала Паоло Соррентино, столь горячо любимого мною, «Молодой папа», где, собственно, папа римский и его любимый писатель рассуждают о месте секса.
Секс в качестве источника удовольствия переоценен нашим обществом.
Ваше святейшество, вы только что несколькими словами сравняли с землей 3/4 моих литературных трудов.
Но мир, собственно, идет путем существенной оптимизации секса, где одно из ключевых направлений – это секс с искусственным интеллектом. Сначала это секс с куклой, наделенной искусственным интеллектом, и сейчас разработок в этой сфере очень много, особенно в Китае. Кстати, этот тренд был пойман визионерами и мыслителями еще более десятилетия назад. И, например, у Виктора Пелевина в романе «Снаф» есть такая социальная группа «Пупарасы» – любители кукол. А дальше, собственно, и сами куклы-то не понадобятся. Просто секс с искусственным интеллектом может, не чреватый рождением ребенка, может занять очень значительное место в жизни человека. А тут даже на тему секса недавно высказался папа римский Франциск. Современная церковь не порицает получение удовольствия от секса. Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское или что-нибудь еще, оно просто божественное. Католическая церковь всегда осуждала бесчеловечное, грубое, пошлое удовольствие, но принимала простое и нравственное. Эта мысль гораздо точнее и глубже, чем кажется на первый взгляд. Потому что Папа Римский именно акцентирует внимание на сексе как удовольствии. В то время как в современном мире зачастую секс является формой власти и, соответственно, насилие как инструмента власти. Это, кстати, имеет самое прямое отношение к педофилии, да, потому что вот эти все сексуальные попытки вовлечения несовершеннолетних детей в сексуальные отношения – это то же самое. Попытка завладеть объектом, которым легко манипулировать, проявляя тем самым власть над ним. Или если мы возьмем хрестоматийные примеры секс-террористов типа Харви Вайнштейна или Джеффри Эпштейна. Их что, интересовал секс? Нет. Все изучение материалов их многотомных уголовных дел, показывает, что секс их вообще не интересовал. Харви Вайнштейну было важно демонстрировать власть над актрисами, которые не могут сделать карьеру в Голливуде без того, чтобы выполнять его указания. Просто эти указания принимали форму секса, а могли принимать и какую-нибудь другую, типа там попляши на голове на столе. То же самое у Джеффри Эпштейна, там еще и с элементами педофилии, что он создал целую систему власти, вовлек в нее огромное количество стареющих или состарившихся элитариев с теми же самыми проблемами, что им не хватает проявлений власти в реальной жизни. Ну, те же политики, которые в современной политической реальности ограничены демократическими институтами, а в сомнительном сексе, который предлагает им Джеффри Эпштейн, не ограничены ничем. Это территория тотальной власти. Кроме того, педофилия, как мы с вами уже обсуждали, в нашем времени Белковского, это еще и форма борьбы со страхом импотенции. Чем больше над тобой давлеет страх импотенции, тем больше ты хочешь зайти на территорию запрещенного и таким образом подогреть собственную похоть.
Понимание секса как инструмента и проявления власти, а не способа получения удовольствия или пути к деторождению, отражается и в разговорном языке, в том числе в сленговой и обсценной лексике. Возьмем, к примеру, глагол «фак» и его русский перевод. Мы часто слышим, что «being fucked» – это значит подвергнуться насильственному воздействию со стороны власти. «Fuck anybody» – это значит принудить кого-то к совершению определенных действий с помощью рычагов легитимной власти, в том числе аппарата легитимного насилия. Точно так же и в русском языке. Так что секс как власть – это распространенная традиция, в которой человечество само себе не хочет целиком признаваться. И поэтому делает изгоями людей типа Вайнштейна и Эпштейна. А посмотреть вокруг себя можно гораздо шире и найти и многих других виновников и героев торжества.
Так что главные задачи, которые стоят сегодня объективно перед человечеством, независимо от того, что там себе надумали и выковыривают из носа полуобезумевшие элиты, это сокращение рождаемости, точнее, эффективное ее регулирование и увеличение качества воспитания и образования детей, построенных на индивидуации, то есть на индивидуальном подходе к каждому ребенку. Только в том случае родители, семья, государство, общество могут оправдать принятые ими решения отправить очередного человека в этот безумный мир. Он же и мир Господень. Часто я слышу понятный и достаточно простой вопрос. Если ребенок безгрешен, а Господь всеблаг, почему же дети умирают? Почему они в том числе погибают в жерновах кровавых конфликтов? С религиозной точки зрения ответ очевиден. Просто у нас нет системы религиозного образования в современном мире и нет достаточного интереса к религии, чтобы это понимали и постигали все с малолетства. Дело в том, что с точки зрения христианской доктрины человек наследует первородный грех праотца Адама. И в семени Адама все согрешили. Эту тему развивали многие отцы и учители церкви. Лучше многих блаженный Августин в его исповеди. Почитайте, пожалуйста, исповедь блаженного Августина. Младенец также грешен, как и взрослый. И спасение человека, человеческой души, осуществляется путем приятия божественной благодати. У каждого свой путь. И в конце концов, младенец, погибший совсем в юном возрасте, имеет максимум шансов, в случае чего, попасть в рай. А не к этому ли стремится каждый взрослый, особенно уставший от жизни и чувствующий, что она как-то сильно затянулась. Но так чувствует не каждый взрослый, а тот, кто дезориентирован в вопросе своего жизненного задания, то есть миссии и предназначения. Но дети не только умирают, они становятся носителями божественной вести. И в этом смысле очень важно, что некоторые дети никогда не становятся взрослыми. Потому что только в этом случае они остаются целостными носителями божественного послания. И это послание никак не испорчено их дальнейшей биографией, дальнейшей взрослой жизнью, в которой столько соблазнов и столько попыток дьявола тебя совратить. Вспомним Фатимские пророчества 1617 года. Помните, 6 встреч Богоматери с тремя детьми. Первая из которых была 13 мая, а последний 13 октября 1917 года непосредственно перед Великой Октябрьской революцией, началом эпохи тоталитаризма в судьбе России. Кстати, было 6 встреч. Почему? По числу дней творения. Шестоднев. И, кстати, именно 13 мая 1981 года, как мы помним, было совершено покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, возможно, восходящее к советским спецслужбам, КГБ СССР, через базировавшуюся в Болгарии турецкую террористическую организацию «Серые волки», чей представитель Мехмед Али Акджай стрелял в Папу Иоанна Павла II. Иоанна Павла II тогда спасла только то, что там, на площади в Риме, он повернулся к девочке, которая держала икону Фатимской Богоматери. Собственно, фатимские пророчества говорят о судьбе России, если не все, то многое. А именно содержит главный тезис. Именно покаяние России и приведет к окончанию Четвертой мировой войны и новым судьбам мира. Это к вопросу о том, вот что нужно делать российской оппозиции. Сейчас наш коллега Александр Владимирович Плющев пытается узнать у ключевых умов российской оппозиции ответ на этот вопрос. А ответ в фатимских пророчествах, там-то искать особенно не надо. И не случайно прямо сейчас католическая церковь занимается канонизацией еще одного ребенка, Карла Акутиса, который родился в 1191 году в Лондоне, умер в возрасте 15 лет от лейкемии в Монце, и перед смертью очень правильно сказал: «Я счастлив умереть, потому что я прожил свою жизнь, не тратя ни минуты на то, что не понравилось бы Богу». Карл Акутис – это первый миллениал, представитель поколения Z, который будет канонизирован в мире. И его миссия стояла в том, чтобы принести новейшее христианское послание в интернет. Его называли инфлюенсером Бога. Впрочем, в общем, таким он и был. И уже после смерти Карла Акутиса случились задокументированные, зафиксированные чудеса, связанные с Карлом Акутисом. Например, излечился ребенок с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы, который молился Карлу. Или 21-летняя девушка из Коста-Рики чудесным образом выздоровела после серьезного падения с велосипеда во Флоренции в 2022 году. Она с травмой головы находилась в критическом состоянии. Мать отправилась на могилу Акутиса и там помолилась. В тот же день ее дочь начала дышать без аппараты искусственной вентиляции легких, потом смогла двигаться и говорить, через 10 дней ее выписали, а сканирование мозга не выявило полученную ранее травмы. Чудеса происходят каждый день, и очень часто дети становятся их носителями, поскольку дети не замусорены всей лишней информацией, колоссальным грузом предубеждений современной цивилизации, не замусорены всей той ерундой, которую генерируют мировые элиты, начавшие Четвертую мировую войну. Поэтому мы ожидаем нового поколения святых детей, коих в истории было, конечно, немало. А сейчас, под занавес и по сложившейся традиции, мы поговорим о лучших ваших комментариях к предыдущим эпизодам сит-даун-шоу «Время Белковского». Наш уважаемый зритель, юзер BV1TN4XI1X, пишет: «У меня одного спаситель мира ассоциируется с Робертом Оппенгеймером, который закончил Вторую мировую войну и создал оружие, которое гарантирует, что не будет больше классических мировых войн наподобие двух первых, с неким мессианским сознанием, который по итогу глубоко сожалел о сделанном, когда осознал весь трагизм результата своего изобретения». Дорогой друг, вы правильно ставите вопрос, но не совсем правильно отвечаете на него, на мой взгляд. Да, сама тема Роберт Оппенгеймер – это спаситель мира. Там ставится несколько вопросов, в том числе вот в фильме «Оппенгеймер», получившем большинство «Оскаров» в этом году. Во-первых, кому принадлежат результаты научного знания? Ученому, всему миру, человечеству или государству, которое обеспечило материально эти научные открытия? Очевидного ответа нет. И является ли ученый субъектом? Действительно, ведь это мессианское сознание Оппенгеймера привело ее к тому, что он передал ядерные секреты Советскому Союзу и в его понимании сделал мир безопаснее. И он из подрядчика государства США превратился в вершителя судеб мира. Это верх гордыни не только ученого, но и человека вообще. Но гордыня – мать всех грехов. И сделал ли Роберт Оппенгеймер мир безопаснее? Нет. Потому что сейчас ядерное оружие – это главный аргумент, который использует Владимир Путин, который используют другие тираны, автократы, предводители тоталитарных систем, чтобы угрожать миру, шантажировать его уничтожением. Оставьте нас в покое, позвольте нам хранить наш тоталитаризм в неизменном виде, а то. Поэтому это повод для большой дискуссии, но ответ не так очевиден. Уважаемый зритель Вячеслав Лойко Станислав Александрович, вы часто утверждали, что искусственный интеллект избавит человека от бремени обязательного труда. Но разве этим он не преодолеет наказание Господа Бога, наложенного перед изгнанием из Эдемского сада? Разве не один лишь Господь Бог способен снять это бремя с человека? Да, уважаемый Вячеслав Лойко, именно так. Именно поэтому Господь Бог и дает человечеству искусственный интеллект.
Вопрос от уважаемого зрителя АК 1960. Почему астрономы, философы, а за ними и политики, определяющие судьбу цивилизации, игнорируют тот факт, что вся наша Солнечная система чрезвычайно хрупко сбалансирована, и разбалансировать ее, устроив убийственный хаос, очень просто, что вполне возможно по бесчисленному количеству причин? Понимание этого должно в корне изменить и позитивировать развитие нашей цивилизации по таким направлениям, как первое – сплочение в единую многополярную цивилизацию наций и народов, второе – космическая экспансия, и третье – самое замалчиваемое – перенос промышленности и значительной части жизнедеятельности под поверхность, под землю. Уважаемый АК 1960, во-первых, на мой взгляд, человечество состоит из нескольких цивилизаций, возможно, их 12. И Четвертая мировая война и должна закончиться становлением не многополярного миропорядка, как о том безответственно говорит Владимир Владимирович Путин, а именно полицивилизационного мира, где будут править идеи и технологии, но цивилизационная уникальность идентичности будет признана всеми, и не будет единых рецептов во многих сферах для всего человечества. Не будет проекта «Вавилонской башни» от глобальной бюрократии. Во-вторых, космическую экспансию я считаю малореальной, ну, за исключением каких-то научно-исследовательских целей, потому что Господь Бог поставил Землю эксклюзивным местом пребывания человека. На этом во многом базируется антропный принцип. И заменить Землю в этом качестве невозможно. А что касается переноса производства под Землю, что ж, вполне возможно, чтобы не нарушить хрупкий экологический баланс и не взорвать Землю изнутри, что Господь Бог сделать все равно не позволит, если он не считает, что Земле пора прекратить свое существование.
Большое спасибо, дорогие друзья. Это был трагический выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского. Как умирают дети». Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский. Ставьте лайки, делайте републикации. Поддерживайте нас во всех возможных формах и проявлениях. Морально, ментально, особенно финансово, в криптовалюте, из любой точки мира. И, конечно, комментируйте, комментируйте и комментируйте. Всегда ваш Белковский.